Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о безумных атаках сразу на четырех направлениях – Краматорском, Покровском, Новопавловском и Торецком. Кроме этого, Сырский назвал новый район атак армии РФ. Речь идет о Добропольском направлении. По словам главнокомандующего, здесь продолжаются бои. Однако в сводке Генштаба ВСУ это направление пока что не фигурирует. На фоне этого российские войска пытаются блокировать агломерацию Покровск-Мирноград, сообщили в оперативно-стратегической группировке войск Хортица 30 июня. Для этого, по словам ведомства, противник пытается атаковать подразделения ВСУ в районе Миролюбовки и Променя на юго-востоке от Покровска, а также продвинуться в сторону Удачного на юго-западе от города. Помимо этого, агрессор продолжает давить и в других точках Покровского направления, а именно на западном фланге у Новониколаевки, Троицкого, Ореховой и Алексеевки, сообщили в оперативно-стратегической группировке войск Хортица. Рекордное количество атак за сутки по-прежнему Генштаб фиксирует именно на Покровском направлении. За вчерашний день здесь ведомство насчитало 37 штурмов. Так что сегодня мы поговорим, что стоит за попытками агрессора окружить Покровско-Мирноградскую агломерацию, почему Сырский упомянул о новом направлении Добропольском и как РФ борется с украинским языком в оккупации. Сегодня с нами в гостях будет Кирилл с позывным «Шеф», главный сержант взвода беспилотных авиационных комплексов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, также Владислав Селезнев, военный эксперт, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-17 годах, а также моя коллега Наталья Неделько, журналистка «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране. +380-95-151-95-05. Напоминаю, пользоваться стоит этим телефоном только если вы находитесь на территории, которая подконтрольна Украине. Если же вы пребываете в оккупации, пожалуйста, воспользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылку на нее можете найти в описании к этому видео. Также напоминаю подписываться на нас в Ютубе, ставить лайки и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, и это видео увидит как можно больше людей. Ну, для начала, как всегда, посмотрим, что происходило на фронте в прошлые сутки.
Бахмут. На северском выступе под российскими атаками за сутки были Серебрянка, Григоровка и Выемка. Агрессор провел штурмы в Часовом Яру и Белой горе, в Торецке и Дачном. Покровск. Количество штурмов на этом, самом активном направлении за прошлые сутки снизилось до 37. С юга от Покровска. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. Штурмы войска РФ вели в районах Новопавловки, Мирного, Федоровки, Богатыря, Шевченко, Веселого, Новополя и Ревнополя. По данным Deep State, агрессор к концу прошлой недели захватил село Запорожье, Новоселку и Отрадное. А за выходные есть продвижение возле села Зеленый Кут, Зари и Ялты, Вильного Поля, Шевченко и Федоровки. Все это – выступы, выстроенные россиянами в течение июня на Новопавловском фронте. Лиман-Купинск. На лиманском участке было 20 атак. Это второй по активности фронт. Районы Копанок, Надии, Редкодуба, Грековки, Торского, Новосергеевки, Ольговки, Нового Мира, Середнего, Шандрыголова и в Серебрянском лесу. На Купинском участке Генштаб впервые указывает в списке атак город Купинск. Бои идут в его пригороде Петропавловке и южнее, в районе Песчаного.
К нам на связь с Покровского фронта выходит 25-я воздушно-десантная бригада, главный сержант взвода беспилотных комплексов Кирилл с позывным «Шеф». Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, какая интенсивность боев сейчас непосредственно под Покровском? Вот мы видим, что Покровское направление лидирует уже не первый день, не первые недели. В сводках Генштаба по количеству штурмов за сутки, вот в прошлые было 37, но что непосредственно происходит именно под Покровском?
Под Покровском, в принципі, йдуть малі тактичні групи, які намагаються просунутися до лінії ворога, до лінії нашої відповідальності, нашої бригади, і намагаються стерти місто Покровськ, так само і Мирноград, тому що вони не можуть в нього зайти, намагаються стримати ворога можливими і неможливими методами, тобто FPV, артилерія і дрони, такі як Mavic, Vampir. Намагаємось стримати групи, які намагаються просунутися на позиції і закріпитись.
Угу. Вот как раз тоже было буквально сегодня сообщение от оперативно-стратегической группировки войск Хортица о том, что российские войска предпринимают попытки блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию, как вы говорите, что пытаются штурмовать вот в этом направлении. Ну а расскажите, есть ли попытки штурмовать вот именно Покровский и Мирноград в лоб, или все-таки россияне держатся вот своего плана обходить эти города с флангов?
Ну, вони не прекращають вести штурми на Покровському, Мирноградському фронті, але і намагаються обійти його зі сторони і взяти, тобі ж, кільце. Угу. Відкрити, відрізати логістику і тим самим збільшити для себе шансів для взяття Покровського.
Угу. Если об этом можно, конечно, говорить, насколько помогли в обороне Покровска фортификации? Можно ли сказать, что вот этот фактор как-то весомо помог в обороне ВСУ и осложнил для России штурмы города?
Ну, я вам так скажу, на деяких ділянках були ситуації, що стримували, на деяких ділянках були, що ворог знайшов вихід просунутися через фортифікаційні споруди. Тобто в деяких випадках воно допомагає, в деяких ворог знаходить можливість просунутися якось так.
А если для сравнения вот с фортификациями на Покровском направлении, непосредственно где прибывает ваша бригада, лучше, чем при штурмах вот предыдущих городов, где стояла ранее 25-я бригада?
Так, да, краще. Вони досконалюють їх з часом, тобто що вони бачать, що вони десь допомагають, десь не допомагають і намагаються покращити стан і характер цих фортифікаційних споруд.
Расскажите, пожалуйста, вот на каких еще вот технических, возможно, таких подвижках россиян стоит сейчас акцентироваться? Это оптоволокно, это количество дронов, это, возможно, вот изменения в их дальности. Что актуально вот именно под Покровском?
Актуально дальность ворога, наскільки він може залетіти на міста, які знаходяться за лінією оборони, тобто відрізати логістику, вони збільшують відстань, якість картинки і сигналу на FPV-дронах, і на оптоволокні, і на звичайних дронах, ну, FPV.
Какой техники, возможно, вы ожидаете вот от тыла, от производителей, от волонтеров? Может, этим можете поделиться с нами также?
Дуже нагальна потреба – це, звісно, автівки і реби, звісно, на ці автівки, тому що ворог намагається відрізати логістику, влучаючи по всім машинам, які пересуваються на Покровськ, на лінію оборони. Тобто це нагальна потреба, що потрібно на лінії фронту.
Прежде всего, противник пытается осложнить логістику с помощью дронов, да?
Так, так. Дрони і каби по місту Покровськ, то стараючи місто.
Як вообще осложнилась вот ситуація, вот заход на позиції, виход, ищутся ли какие-то рішення для этой проблеми?
Так, звісно, шукаються проблеми, ну, дуже важкі ситуації, і кожен день це лотерея. І чи можливо заїхати, і намагаємось зменшити перебування людей, шукаємо такі комплекси НРК, тобто наземні системи озброєння, для того, щоб зменшити присутність особового складу на під'їздах і логістики.
Наскільки масово зараз використовують вот, наземні роботизовані комплекси іменно в вашій бригаді?
Ну, зараз це розвивається, але є вже підрозділи, які безпосередньо вже цим займаються окремо. Не взвода, а вже є окрема рота, яка займається цим іменно роботизованими комплексами.
Противник теж намагається розвивати це направлення у себе?
Ну, на нашій ділянці ми не бачили цього, може на деяких інших ділянках вони є. ну, на нас щедрянки не было.
Угу. Что ж, будем тогда наблюдать. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. С нами был Кирилл с позывным «Шеф», главный сержант взвода беспилотных комплексов 25-й воздушно-десантной бригады. Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну, а мы двигаемся дальше. В Константиновке становится все больше дронов. Можно просто ехать по городской дороге, и над головой будет жужжать коптер. В этом убедился и наш коллега Сергей Горбатенко, который вместе с волонтерами вывез из Константиновки женщину, которая не ходит. Она решила больше не рисковать и поехать в шелтер в Харькове. Что она рассказывает, вот сейчас мы послушаем.
А оце, подивіться, автобус, який атакував російський співдрон, і там загинув водій. Ось так він виглядає.
Ми їдемо саме в той район Константинівки, який зараз найнебезпечніший. Це Сантуринівка. Одним боком вона виходить на Тарецьк, іншим боком на Часів Яр. І з-за того, що із того боку йде росіянський наступ, там дуже багато впівішок, які намагаються вибити українську логістику. Там залишилась немобільна бабулька з переломами ніг, і її потрібно зраночку, поки більш-менш тихо, швиденько вивезти на медивак, щоб швидкою допомогою її вже відправили в них.
Ну, я сподіваюся, що це не оптоволокно.
А ні, ну це ж щось величеньке. Хоча хто їх знає, там же
висить дрончик якийсь.
Улибаємося і машемо. Тамара Івановна! Тамара Івановна! Здравствуйте. На выезд готовы?
Готово.
Хорошо.
Добрый день. Бачите, вікно разбито.
Теперь папа насквозь буфет.
Скільки років вам?
87.
Ви не ходите, так?
Не ходю. Ноги відказали, уже 5 років лежу.
Як ви тут живете зараз, Костянтинівці?
Нема нічого, ні газу, ні світла. Ні води, нічого нема.
А хто за вами доглядає? Хто вас годує тут?
Чужа жінка. Та, яка мене доглядала, вона у маї місяці вручила пенсію, пропила і зникла. А чужа жінка. Чужа жінка, це ось у мене.
Та все беремо.
Оце цілих місяць мене доглядала.
А родичів нема у вас?
Нема.
Нормально? Бабуля, пробачте, інших варіантів
нічого,
немає.
Нічого.
Не само. Думали колись, що так доведеться з дому їхати?
Не думала нікого. Дуже обідно, ну нічого не зробиш. Вже тут люди кажуть, що все рівно під ким будь.
Ну вам же не все рівно.
А мені не все рівно.
Не хочете з росіянами жити?
Я не хочу. І ще й... Росія пісню таку колись зложила. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины, спросите вы у тех солдат, что под березами лежать. И вы тогда понять должны, хотят ли русские войны.
И чем это закончилось?
А закончилось, а бачите, чем.
Добрый день. Вы на эвакуацию?
Да.
Чусь. За вами приедут?
Не до, хотя бы до Кондратьевки.
Он якось залазка. Пробачте.
Ну, мені хто знає, що то в мою кравчучку забрати.
Уже забрав.
Уже забрав, хорошо.
Я тут сама. А що це ти сама? Мені 72 років. Що там? Я за 2 місяці 7 кілограм потеряла.
Часто обстрілюють, так кажете?
Та не то слово.
5 хвилин.
Не то слово, що часто, а взагалі завал, просто завал. Я, ви знаєте, мені вже надоїли і захисники, і освободителі, так сказати. Мені вже всі надоїли. Жили спокійно, як жили, так жили. Я всю життя протрудилася, і зараз в мене картошка своя, і кабачки, і огурці, і помідори посадила. А тепер це все бросила і поїхала у світ.
ми вивезли її з найнебезпечнішого району міста Константинівки. Приїхали в більш безпечну дружківку кудись. І гуманітарна місія проліска зі своєї маленької машини буде перегружати в комфортний спеціальний медичний транспорт. І бабулька поїде, вже де за нею будуть наглядати в місто Харків під наглядом медичного працівника, бо, як бачите, бабульки трішки зле стало. Ну і швиденько в комфорті вже доїде в нове життя. Дякувати Богу, врятували.
Спасибо большое.
Все, їжджайте, живіть, тільки Бог дасть.
С нами на связи Владислав Селезнёв, военный эксперт, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах. Владислав, здравствуйте.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о безумных атаках на четырех направлениях – Новопавловском, Покровском, Краматорском и Торецком. Но что интересно, кроме этого, Сырский также назвал район новых атак армии РФ, а именно речь идет о Добропольском направлении, где, по словам главнокомандующего, продолжаются бои. Однако в сводке Генштаба ВСУ это направление не фигурирует пока что. Объясните, как так, что и почему Сырский упомянул вот об этом новом направлении?
Ну, вполне возможно, что пока еще классифицировать те боевые столкновения, которые происходят на Добропольском направлении, пресс-служба Генерального штаба не уподобилась. Вполне возможно, иные факторы тому способствовали. В любом случае, мы с вами должны понимать. Должностное лицо, высшее военное должностное лицо, генерал Сырский, обладает наибольшим количеством информации. Я думаю, что вот его заявлениям имеет смысл доверять. Что же касаемо динамики на поле боя, то, как по мне, оно совершенно очевидно. Противник сосредотачивает все свои усилия для того, чтобы реализовать хотя бы часть своего плана на летнюю наступательную кампанию 2025 года. Речь идет, в первую очередь, про полную оккупацию всей Донецкой области. Планы у путинской армии не задались, но хотя бы часть этих планов противник будет пытаться реализовать. Я удивлен, почему как-то остается вне информационной повестки дня ситуация, которая в настоящее время разворачивается на юге Запорожской области. Боевые действия севернее от Васильевки идут и достаточно ожесточенные. Я думаю, что имеет смысл достаточно внимательно присматриваться тем событиям, которые происходят на этом участке фронта. Я понимаю логику действий врага. Он таким образом пытается растянуть наши стратегические резервы и ресурсы, но неожиданно само место, где он атакует, потому как на этом участке фронта очень серьезное укрепление украинских сил обороны, поэтому, скорее всего, произойдет такой себе размен. Несколько десятков квадратных метров нашей территории в обмен на сотни убитых и покалеченных российских военнослужащих. Но то, что, в принципе, мы с вами неоднократно в эфире говорили, что летняя наступательная кампания будет буквально на уровне очень высокой динамики, как мы видим, эта самая динамика прослеживается на разных участках фронта. Среди них 4 приоритетные. О них говорит генерал Сырский.
Угу. Вот вы упомянули о запорожском направлении, о населенном пункте Васильевка. Насколько серьезные подразделения там сосредоточены у противника? Действительно, не очень часто мы слышим вообще об этом населенном пункте, да и вообще о запорожском направлении не часто фигурирует вот в новостях даже тех же.
Ну, справедливости ради необходимо говорить даже не о Васильевке, а о населенном пункте Каменска. Угу. Он находится несколько севернее от Васильевки. И именно там в настоящее время разворачиваются ожесточенные боевые столкновения. Противнику там крайне неудобно наступать. Водные препятствия, достаточно серьезная эшелонированная система оборонительных и защитных сооружений, созданная украинской армией, создает немало проблем для россиян. Но, тем не менее, они решили попробовать. Что из этого выйдет, я думаю, мы в течение ближайшей недели увидим. Но я не думаю, что у противника будут хотя бы какие-то такие призрачные успехи на этом участке фронта. Что мы должны с вами понимать? Противник пытается любым способом растянуть наши стратегические резервы. Одномоментные атаки на северо-востоке Сумской области, там 50-тысячная группировка российских войск сосредоточена, перемежается с атаками противника и попытками атак противника на юге Запорожской области. На этом участке фронта противник сосредоточил, ну, не только на этом, и на юге Херсонской области до 120 тысяч группировку под названием Днепр. Ну и, безусловно, динамика боевых действий на территории нашей Донецкой области, она также отражает масштабность действий и достаточно амбициозный план у противника. Ведь не является секретом тот факт, что противник изначально, начиная еще это подготовки к летней наступательной кампании, планировал создать три плацдарма в районе Лимана, Часов-Яра и, соответственно, Торецка для того, чтобы атаковать с трех направлений нашу городскую агломерацию, что включает в себя Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Думаю, что планы этого противника были масштабные, но варианты реализации в том формате, на который рассчитывал Владимир Путин и его генеральный штаб, думаю, что противника ничего не выйдет. Но, вновь повторюсь, динамика на поле боя потрясающая. И даже те цифры, которые мы видим в абсолюте в утренних и вечерних сводках украинской генерального штаба, даже не отражает степень интенсивности боевых действий.
Давайте посмотрим на еще одно направление, на Сумскую область. Главнокомандующий, опять же, Александр Сырский заявил, что продвижение российских войск в приграничных районах Сумской области остановлено, а линия боевого столкновения стабилизирована. Заявил он, что на Северослобожанском и Курском направлениях ВСУ повторно сковали около 500 тысяч российских войск, в частности, элитные бригады, их воздушно-десантные войска и морской пехоты. Ну, и по словам Сырского, да, и по карте вот Deep State, видим, что вроде бы ситуация там стабилизировалась, но как вы можете пояснить, это уже ведь не первый раз такой вот случился прорыв, далее было там быстрое продвижение, сейчас вот такая более-менее стабилизация ситуации. И вообще, можно ли говорить о обстановке российского наступления на Сумском направлении? Противник разве здесь перешел уже в оборону?
Ну, для начала, я думаю, необходимо уточнить для нашей аудитории. Речь идет не про 500 тысяч российских оккупантов, а про 50
тысяч. 50, прошу прощения, да.
Порядок меньшая цифра, но тем не менее, достаточно серьезная группировка российских войск, которые действуют на этом участке фронта, и эта группировка имеет тенденцию к увеличению. Как известно, об этом сообщала украинская разведка, часть российских резервов, которые ранее действовали на Купинском направлении, также в направлении Новочанск и на Липцы, оттуда перебрасывается именно на Сумское направление. Думаю, ключевая причина, почему нам удалось стабилизировать ситуацию на Сумском направлении, я пока его не разделяю на два, соответственно, подраздела, по одной абсолютно очевидной причине. Противник бредит тем, чтобы создать зону, так называемую санитарную или буферную, на всей территории Сумской области. Поэтому имеет ли смысл настолько детализировать участки поля боя? Как по мне, нет. Но в любом случае, ключевым фактором, который способствовал тому, что нам удалось остановить наступление российской армии, это инженерно-технические сооружения, созданные непосредственно в районе государственной границы. Тут необходимо уточнить для нашей аудитории. Инженерно-технические сооружения, окопы, блиндажи, долговременные огневые точки не строятся непосредственно на государственной границе. Это невозможно технически, потому как противник постоянно наносит удары, в случае, если видит движение на нашей стороне, своими минометами, артиллерийскими подразделениями, активно использует FPV-дроны, использует авиации, в том числе управляемые авиационные бомбы. В этих условиях строить инженерные фортификации на расстояниях несколько сот метров от государственной границы невозможно. А линия инженерных фортификаций в основном расположена в глубине нашей территории 6-8 до 10 километров. Я думаю, что как раз противник сейчас находится на том этапе, когда уперся в наши инженерно-технические сооружения и, соответственно, не имеет возможности продвигаться вперед. Ведь они сами себя не охраняют. Там, соответственно, находится комплекс сил и средств украинских сил обороны, для которых ведение оборонительных действий на этом участке фронта весьма-весьма способствуют те самые фортификации. Говорить о том, что противник перешел в глухую оборону, я бы не рискнул. Они все еще ищут пути и возможности для того, чтобы найти слабые места в наших оборонительных рубежах и позициях. Поэтому, скорее всего, возможно, в перспективе в ближайших нескольких недель увидим попытки противника расширить ту самую территорию с серой зоны или зоны контроля противника именно вдоль границы между нашей границей с Российской Федерацией и нашими инженерно-техническими сооружениями в глубине Сумской области. Но говорить о том, что противник найдет достаточное количество сил и средств, чтобы настолько масштабно атаковать с прорывом тех самых фортификаций, я не рискну. У противника в настоящее время задействовано 695 тысяч личного состава на всех участках фронта российско-украинского противостояния. Есть некоторое количество украинские, ну, украинская разведка заявляет о том, что порядка 160 тысяч есть стратегического резерва у россиян. Но коль скоро она будет готова к применению и где будет использована, в настоящее время такой информации нет. Поэтому тот комплект сил и средств, который в настоящее время задействована российская армия в рамках так называемой СВО, я думаю, это предел возможностей. Может ли что-то измениться в течение ближайших нескольких месяцев, ну, с учетом того, что противник не спешит проводить масштабные мероприятия по мобилизации, думаю, ничего не изменится. Нынешняя поставка живой силы в российской армии лишь работает как компенсаторный механизм для компенсации соответствующих ежемесячных потерь, которые составляют на уровне 30-35 до 40 тысяч убитыми и ранеными российскими военнослужащих.
Угу. Владислав, ну вот удалось задержать противника, как вы сказали, 6-8 километров, действительно, вот там, где проходят фортификации. Что тогда ждет вот этот участок Сумской области, который остается пока что оккупированным? Это та же самая будет ситуация, как с оккупированной частью Харьковской области, имея в виду в районе Волчанской и Липцев?
Да, совершенно верно. Год назад, 10 мая, противник масштабными силами, порядка 40 тысяч состава, перешел в наступление с целью вплотную приблизиться к пригородам Харькова. Соответственно, атака шла по двум направлениям. Одна в районе Вовчанска, вторая в направлении на Липцы. Мы помним, насколько тревожные наши были ожидания. Но, в принципе, все закончилось тем, что противника нам удалось остановить на уровне этих самых инженерно-технических сооружений на глубину 6-8 до 10 километров от линии государственной границы. Кое-где нам удалось даже провести определенные контрнаступательные действия и мероприятия. И, в принципе, уже более чем год ситуация на этом участке фронта имеет, ну, определенную такую стабильность. Позиционная война. Противник не имеет возможности продвигаться вперед и в основном использует минометно-артиллерийские системы для нанесения ударов по нашим тыловым районам. Ну и, соответственно, мы таким же образом действуем, пытаясь максимально выхолостить наступательный потенциал российских оккупантов. Тут, кстати, весьма примечательный есть тот факт, что практически напротив Волчанска находится районный центр Белгородской области Российской Федерации, городок Шебекино. И часто я вижу в российских Z-пабликах сообщение о том, что, мол, Украина обстреляла ствольной артиллерией мирных жителей. Смотря на геолокацию тех объектов, про которых идет речь, а я неплохо знаю этот населенный пункт по некоторым там родственным причинам, мне доводилось там неоднократно бывать еще в довоенный период, так прилетает именно по тем объектам, которые вполне вероятно противник использует как базы, места, расположение личного состава, сосредоточение оружия, боеприпасов к этому оружию, воинской техники, то есть чудес не бывает. Противник всякий раз врет, пытаясь выдать желаемое за действительное, пытаясь в определенной степени демонизировать украинские силы обороны, но мы действуем максимально рационально, системно и методично, выхолащивая наступательный потенциал российской оккупационной армии. Тут эффективно работает наша разведка, в первую очередь аэроразведка и средства радиотехнических возможностей проведение таких мероприятий. Ну а далее в работу включаются наши пилоты истребительной авиации, работают наши артиллеристы, работают операторы дроновых систем. В принципе, эта рутинная работа, она позволяет нам достаточно уверенно чувствовать себя на этом участке фронта, потому как в рамках превентивной деятельности нам удается, ну как минимум, частично выхолащивать наступательный потенциал еще на этапе определенных приготовлений к будущим атакам со стороны противника. Думаю, такая же перспектива ожидает и Сумское направление. Мы де-факто не имеем возможностей, да и в принципе рационального зерна в этом немного, пытаться отодвинуть российскую армию за пределы государственной границы. Ведь очевидно, противник всякий раз, занимая новые рубежи и позиции, сразу же начинает зарываться в землю. Ну и у противника кишка тонка продвигаться далее, потому как наши инженерно-технические сооружения для него являются непреодолимым препятствием.
Буквально еще один вопрос по фронту. Затронем еще одно направление и будем двигаться к другой теме. Хочу вас расспросить и о Северском направлении. Вот начальник штаба батальона бригады «Рубиш» Николай Гриценко в эфире телемарафона сообщил, что российские войска изменили тактику на этом направлении, увеличили они значительное количество расчетов БПЛА. По его словам, если раньше одновременно работало 2-3 расчета дронов, то сейчас их может быть до 10 штук одновременно. Говорит он, что противник продолжает проводить штурмовые действия, пытается проникнуть в Северск и пытается сделать это со всех сторон. Какие угрозы сейчас для Северска? Что скажете, вот что здесь происходит на этом направлении? Какие угрозы для самого города сейчас есть?
Очевидно, что смотря на карту Deep State, очевидны риски, которые для нас возникают. Противник, я не просто так сказал, о том, что противник в свое время перед летней наступательной кампанией пытался сформировать ударный плацдарм именно с лиманского направления. И эту миссию ему не удалось реализовать, в первую очередь, благодаря нашим защитникам Серебрянского лесничества. И, соответственно, сейчас противник пытается компенсировать те самые потери, временные потери, бесперестанно атакуя наши силы и средства на этом участке фронта. Ибо Лиманское, равно как и Северское направление, это очень удобный плацдарм для того, чтобы в дальнейшем атаковать наших защитников Славянска и, соответственно, Краматорска. Ситуация остается достаточно непростой. Ряд субъективных и объективных причин заставляет волноваться всех тех, кто анализирует ситуацию на поле боя. Но дело в том, что о тех проблемах, с которыми сталкиваются украинские силы обороны на этом участке фронта, я думаю, детально проинформированный украинский генеральный штаб, лично генерал Сырский, я думаю, что в ближайшее время некоторые организационные кадровые решения мы увидим, а также увидим определенное насыщение передовых подразделений украинской армии, действующей на этом участке фронта, дополнительными ресурсами. Необходимо стабилизировать ситуацию на поле боя, ведь риски потери соответствующих рубежей и позиций могут в перспективе нести оперативно-тактический формат. А это уже серьезная проблема, которая будет нас вынуждать задействовать все больше и больше количества ресурсов хотя бы для стабилизации ситуации. В любом случае, мы с вами должны понимать, что тихих участков фронта в настоящее время на поле боя нет. Всюду в той или иной степени медийные, либо же не очень медийно подсвеченные эти участки фронта, но тем не менее на каждом из них идут боевые действия.
Затронем еще одну тему борьбы с шахедами. Мы видим почти вот ежедневные массированные атаки шахедов по городам украинским. Где сейчас, по-вашему, слабые места Украины вот, в противодействии им? И нас также вот заинтересовало, что сейчас с мобильными огневыми группами. Еще полгода назад вот, поднималась тема перевода из мобильных огневых групп в другие подразделения, не противовоздушной обороны. Что сейчас? Какое сейчас состояние дела с огневыми группами? Ну и вообще в целом нас, конечно, интересует, где сейчас самые слабые места Украины в обороне.
Я сейчас смотрю в полевое окно, вижу кадры из города Смелы. Это Черкасская область. Так вот, российские зет-паблики сообщают о том, что прилет был по расположению, хотя оно очевидно, что это жилой дом, многоэтажка, где живут мирные жители, которые никакого отношения к украинским силам обороны не имеют. Я в очередной раз подчеркиваю, что россияне врут всякий раз, лишь только открывают рот. Не следует тешить себе иллюзиями, что с ними можно как-то договориться, найти какие-то компромиссные решения. Нет. Они понимают лишь только силу украинского оружия. Что же касается тех проблем, с которыми мы сталкиваемся, то да, очевидно, противник совершает определенные действия, связанные с усилением живучести тех самых дронов, которые противник использует для нанесения ударов по нашим городам и весям. Противник в настоящее время запускает дроны на высотах 2,5 и более километра для того, чтобы таким образом обезопасить их от влияния украинских мобильных огневых групп, которые в основном на своем вооружении имеют крупнокалиберные пулеметы, а они не в состоянии работать по целям на высотах выше 2,5 тысяч метров. Соответственно, противник увеличил боевую часть этих самых дронов с 50 до 90 килограммов, что является эквивалентом управляемой авиационной бомбы весом до 250 килограмм. То есть риски возрастают, и скажу больше, я думаю, в ближайшей перспективе мы увидим некоторый апгрейд тех самых российских шахедов, когда противник за счет уменьшения массы топлива и, соответственно, укорочения дальности их боевого применения будет увеличивать боевую часть тех самых дронов, дабы буквально устраивать тот самый дроновый или шахедный террор для для жителей наших прифронтовых либо же приграничных территорий. И пока еще рано говорить о том, что противник сможет серьезно масштабировать объемы производства тех самых дронов. На сегодняшний день разные оценки, от 150 до 180 дронов в сутки противник готов изготавливать. И тут речь идет не только про шахеды, но и про дроны-обманки типа Гербера, либо же пародия. Но на конец года противник рассчитывает выйти на позиции 200 единиц дронов ежесуточно. Ну и плюс, опять же, что меняется тактика применения этих самых дронов. Мы можем наблюдать 3-4 дня подряд, когда противник использует 40, 50 до 60 единиц этих дронов, при условии, что изготавливает порядка 150 и более единиц. А затем видим всплеск, когда противник использует на поле боя до 400 единиц ранее накопленных дронов для того, чтобы гарантированно продавливать нашу систему противовоздушной обороны. Есть над чем всем нам работать. И мобильным огневым группам иметь возможность использовать зенитно-ракетные комплексы малой и средней дальности действия и соответствующим силам и средствам, которые коммуницируют с нашими западными партнерами, дипломатом, представителем высшего военно-политического руководства нашей страны, противоракетных систем, систем противовоздушной обороны нам нужно чем больше. Ну а каждому из нас я всякий раз рекомендую не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Боевая часть дрона 90 кг – точно не гарантирует сохранение жизни, даже соблюдая правила двух стен. А это значит, слышим сигнал воздушной тревоги, отправляемся в укрытие, бомбоубежище, в метро, то есть куда угодно, в сертифицированное убежище, которое позволит точно и гарантированно сохранить жизнь.
Владислав, вот все чаще также говорят о необходимости развивать зенитные дроны для перехвата шахедов. Какие именно системы нужны Украине? Есть ли уже какие-то наработки, как их развивать?
Я такой детальной информации не владею. Я думаю, что лучше обращаться к профильным специалистам по этому вопросу.
Угу. Ну, скажите также, вот одно дело вот сбивать эти дроны, но другое дело наносить удары по самому производству шахеда, вот в частности по Елабуге. Было в апреле был нанесен удар по зоне Елабуга, где производят эти шахеды, также и в повторный был удар и в июне. Какие здесь возможности у Украины, чтобы наносить удары вот именно по производству?
Есть определенные сложности, но путь преодолеет идущий. Тут и сейчас украинская армия системно работает не только по предприятиям, где изготавливаются, собираются дроны, но и по объектам российского оборонно-промышленного комплекса, которые являются смежниками во время производства не только дроновых, но и ракетных систем. Прилеты по специальной экономической зоне Кронштадт в Ленинградской области, прилеты по объектам в разных городах европейской части Российской Федерации, в результате чего мы слышим вой на болотах. Это, собственно говоря, та самая стратегия, направленная на максимальное выхолощивание производственных возможностей российской оборонной промышленности. Ведь потеря хотя бы одного из этих элементов, ну, несколько затормаживает сам процесс производства тех самых дронов. С учетом того, что санкционная политика в отношении Российской Федерации действует, масштабно действует, не всегда российские эмиссары могут тут и сейчас в короткие сроки заменить все то, что уничтожается украинскими пиратами ракетных дроновых систем. В любом случае, работать нам тут в этом направлении не переработать. Противник постоянно увеличивает объемы промышленных мощностей. И, как известно, в настоящее время рассматривается вопрос о локализации части производства шахедов на территории Северной Кореи. Такие сигналы уже поступают от нашей разведки. Вызов? Вызов. Но иного пути, нежели уничтожать вражескую инфраструктуру, в том числе и железнодорожную инфраструктуру, которая задействована в рамках определенных логистических процессов, я думаю, что этим имеет смысл заниматься. Вновь повторю, дорогу осилит идущие.
Владислав, спасибо вам большое. С нами был Владислав Селезнев, военный эксперт, спикер Генерального штаба в 2014-2017 годах. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Мы уже успеем обсудить и еще одну тему. Россия официально отменяет преподавание украинского языка в школах на оккупированных территориях Украины. Министерство просвещения РФ опубликовало проект приказа о намерении убрать этот предмет из федеральной программы средних школ. Как говорится в пояснительной записке, в связи с изменением геополитической ситуации, ситуации в мире. По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубенца, в оккупации остается около 600 тысяч детей школьного возраста. В то же время только 44 тысячи из них учатся онлайн в украинских школах. Ко мне присоединяется моя коллега Наталья Неделько. Поговорим о реальном положении дел с украинским языком в оккупации. Как отразится это на детях, которые остаются на оккупированных территориях? Ну, расскажи, Наташ, получается, украинский язык все-таки преподавали в оккупации?
Ну, это как посмотреть, на какую территорию, да, то есть если мы посмотрим на Донецкую и Луганскую область, особенно на старые оккупированные территории, то там с 2014 года уже началось уничтожение украинского языка в школах, то есть изымались учебники, изымались украинские книги из библиотек, да, выехало очень много учителей, особенно учителей украинского языка, и других учителей переподготавливали, да, то есть уроки свелись к одному уроку в неделю, в начале, да, а потом постепенно они вообще исчезли. И до полномасштабного вторжения фактически в школах Донецка, Луганска уже не было уроков.